«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Я временно исполняющий обязанности Виктора Николаевича Баранца. Здесь в студии Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, на своем месте. А Виктор Николаевич с нами на связи из секретного бункера. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Здравия желаю, товарищ полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай.
Ну так вот, товарищи полковники, мы же любим нашего слушателя, и на те вопросы, на которые мы не можем ответить по ходу эфира, мы их откладываем и делаем такой большой развернутый рассказ о том, что нам говорят. И вот спрашивали у нас как-то наши слушатели, уважаемые, про какой-то там японский подводный авианосец. Что типа вот где-то я слышал, что такое есть, ну а вот что, правда есть.
Рассказывай. Был такой, но уже не есть. Все началось, если уж честно, в 42-м практически году, когда главком флота Империи Восходящего Солнца озаботился идеей. А почему мы только что вот утопили половину американского флота в Пёрл-Харборе? Ну, возимся с ними на островах, у Медуэя собираемся драться. А они же вообще как-то очень нервно реагируют, когда кто-то добирается до материковой части США. А ну-ка, если попробовать, допустим, с подводной лодки запустить воздушный шар с фосфорной бомбой? Мы же все равно узнаем из печати американской. Они же такие, что у них теплая вода в одном месте не держится. Да, запустили, узнали, возник пожар. Визгу было в американской прессе. Подозревали даже, что это десант японский высадился, и уже леса жжет в Калифорнии. После чего Исороку Ямамото, светлая ему память, потому что свалил его пилот Рекс Баркер попозже на Соломоновых островах. Погиб он в джунглях при взрыве бомбардировщика. Не Рекс, а я и Сороку. Так вот, адмирал придумал ТТЗ на лодку. Получалось примерно 6 тысяч тонн подводного водоизмещения, 8 торпедных аппаратов и 20 торпед, но самое главное, в герметизированном ангаре лодка несла 4 гидросамолета торпедоносца «Айшиба». Три были уже собраны, только крылышки сложены так, чтобы не вылезать за обмет винта. А один был в полуразобранном состоянии, который тоже туда закатывали. Катапульта и катапультные рельсы. На здоровье. Дальность похода 40 тысяч морских миль. Мама дорогая. Это 70 с лишним тысяч километров. То есть она запросто могла сходить к североамериканским Соединенным Штатам, патрулировать у их берегов, топить всех, кого попало. Желательно, конечно, чтобы не сбивали торпедоносца, а для этого торговые суда надо топить, конечно.
А потом еще вернуться через Африку домой.
А потом вернуться через Африку домой, совершенно ага. Планировалась серия из 18 штук. Промышленность взялась, делали, но вот тут-то и Сороку и погиб. Поэтому серию уменьшили сначала в 2 раза до 9 штук, потом до 4, а потом построили все-таки 3. Они достались американцам после капитуляции Японии, и американцы их в 45-м году все поуничтожали. Вот и все. У лодки была интересная конструкция корпуса. Если в поперечном сечении до рубки носовая часть, будем говорить, напоминала восьмерку, то есть нижняя часть, соответственно, торпедные аппараты, отсеки электропитания и тому подобное, верхняя часть ангар, то после рубки она напоминала восьмерку лежачую, то есть знак типа знака безопасности, бесконечности математический. А там уже стояли, соответственно, дизеля, электромоторы, рулевые машинки и тому подобное. Конечно, грандиозное сооружение, 122 метра. Крупнее их были только атомные подводные лодки, когда уже появились. Все, полковник Тимошенко доклад закончил.
Виктор Николаевич, добавите что-нибудь?
Я только добавлю одну любопытную, на мой взгляд, техническую деталь. Я ее запомнил еще с училища, что хитропопые японцы обрабатывали, отделывали корпуса своих подводных лодок специальными каучуковыми пластинами, чтобы уменьшить радиолокационную заметность.
Да, потому что у американцев появились сонары.
Да, и американцы поначалу, в общем-то, взбудоражились, а потом поняли, что, в общем-то, с их помощью можно смотреть. Да, Миша, я забыл один факт. Я прозевал, может быть. Они же все-таки две бомбочки на Калифорнийщину, по-моему, сбросили небольших, с чем вызвали панику. Ты не помнишь, были все-таки вот эти самолетики, налетали на
Америку? Самолеты налетали, да.
Да, да.
Попытки бомбить делали, там, говорят, самолет мог поднимать бомбу весом 800 килограмм.
Ну, это не очень большие же, да?
Да, конечно. Они думали, что наделали там паники, и все обошлось.
Но панику наделали.
Да. Ну, все, дорогие друзья. Да, я хочу одну новость вам забавную сказать. Валентин, может, вы засекли? Там некоторые наши прибалтийские соседи выступили с резким протестом против того, что Москва решила отметить юбилей освобождения Вильнюса своим ритуальным салютом. Там уже они бесятся. Какие-то заявления чуть ли не до вон без трусов прибежали. Ну, а Москва ответила... Вы знаете, что она могла ответить. За этот город погибло огромное количество красноармейцев, солдат, офицеров, конечно. Это мы, это наша дата. Вы не хотите, не отмечайте, гуляйте. Дорогие друзья, я вам не мешаю принимать звонки. Пока.
Гамир сошел с ума, если уж немецкий журнальчик потребовал разрушить памятник на Курском, на Курской дуге в Прохоровске.
На Прохоровском.
Не было, мол, победы.
Да, я как раз, вот как раз об этом спрашивает наш слушатель. Как вы относитесь к высказыванию немецкого журналиста про вот этот памятник про Прохоров, под Прохоровкой?
Психопат. Я так думаю, что у немцев тоже есть ЕГЭ в школах.
Но он ссылается якобы на то, что не все, ну, нету достоверных, документальных, подтвержденных сведений о том, что здесь советская армия победила, столько-то погибло, столько-то, значит, там, они побили и так далее.
Ну вот, ну что ты будешь делать? Существо, конечно, странное. Видимо, оно даже по-немецки читать не умеет. Он не умеет читать мемуары. А, допустим, Гота, командовавшего танковой группой, Гудериана, не умеет читать отчет управления восстановления техники Рейхсвера. 300 танков, ё-моё, выбили, в конце концов, 300 танков. Я не говорю, сгорели, подорвались, нет, выбили их. Они отползли, их ремонтировали или отбуксировали. Это не победа. За кем осталось поле? За немцами? И кто встал на костях, как говорится?
Нет. Миша, я бы хотел добавить этому тупенькому Гансику. Допустим, мы имеем полное моральное право поставить памятник в честь погибших на Прохоровском поле. Да, да. Вот так читаем ситуацию.
Да.
И дальше гуляй, Вася, до Берлина 700 раз назад. Я не понимаю, Миша, мне кажется, может быть, началась уже атака на наше 75-летие, я так
Конечно,
подозреваю.
Я так
Надо быть
думал.
Бдительным, а?
Да, ну там же и
Будем
собор построен.
Да.
А вот нам уже слушатели пишут, что закопать этого немца по пояс и залить бетоном. Будет памятник якобы победам вермахта. Товарищ слушатель, Metalhead, он себя называет. Товарищ слушатель, слушайте, мы... давайте возьмем тренд с Владимира Владимировича и скажем его словами. Много чести?
Да.
Коротко, у нас буквально 30 секунд до конца. Скажите, что означает буква «Р» в слове «главпур»? Виктор спрашивает.
Пур
– главное управление. Военно-политическое управление. Ну, так принято. Это последняя буква в слове «управление», сокращенно, если говорить.
Да.
Да. Ну, что
а, то бы, а иначе бы получалось что? «Главпу» как-то нехорошо.
Ну да, там уже. Надо, чтобы не было всяких...
Инсинуаций.
Да, чтобы не было двух мнений.
Или реминисценций.
Да, не было бы двух мнений. Так, товарищ полковники, перерыв 2 минуты. После него продолжаем. Звонки Катенька уже набирает. В общем, все будет. И сообщений уже огромное количество. Так что сегодня без вопросов вы, товарищи полковники, не останетесь. А вы, друзья, пишите, звоните. Давайте, у нас еще с вами много-много времени впереди.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, товарищи, друзья, здравствуйте. Еще раз, я Валентин Алфимов, временно исполняющий обязанности здесь в студии Виктора Николаевича Баранца. Виктор Николаевич с нами на связи. И да. Михаил Владимирович Тимошенко, как всегда, на своем месте, на своем боевом посту. Итак, начинаем. Открываем нашу телефонную линию. Давайте, друзья, Ростислав из Москвы, вы первый. Как дела у вас?
Спасибо. У меня первый вопрос связан с Минском, а второй с Киевом.
Ну, давайте.
Вот по второй главе первой книги Виктора Николаевича я не понял, есть ли у Главного управления разведки Минобороны Белоруссии агентура в странах НАТО.
Понятно. А вас попросили вскрыть разведсети Главного управления разведки Белоруссии. Вы на кого работаете? Непонятно мне, на кого вы работаете.
Я ему отвечу, я его успокою, ради бога. Успокойтесь, готовьте второй вопрос. Есть агентура и Белоруссии, есть агентура и России. Есть и других наших союзников из организации договора.
Вот и тут вот отключился. Давайте. Про Киев.
Второй вопрос про Киев. Вот украинская власть говорит, что банк, обслуживающий оборотзаказ Минобороны России, имеет офшор на Кипре. Я думаю, это банк Промсвязьбанк. Вопрос, может ли такое быть? Если да, то почему это за наши деньги?
А почему вы задаете этот вопрос в программе «Военный ревю»?
Нет, ну может ли такое быть? Я не знаю, может быть, Виктор Николаевич, Дениса Викторовича...
Нет, а «Военный ревю» здесь при чем? Вы бы еще позвонили, допустим, в какую-нибудь Мурзилку, Незнайку.
Ну, да, можете Милкусу Александру Борисовичу позвонить. Он программу «Родительский вопрос» ведет по воскресеньям в 11 часов дня. Ну, ладно вам, ребят, давайте. У нас программа «Военный ревю». И я думаю, что
не занимайте время.
Из названия, я думаю, вы должны понять, что речь здесь идет о военных вопросах. Отличный вопрос. Я, правда, его потерял уже, но... Попробую сейчас воспроизвести. Вы как-то рассказывали, товарищи полковники, как у нас в России присваивают название военной техники. А как дают название по классификации НАТО? И я тут, значит, открыл, ну, например, Ил-76 по классификации НАТО «Кэндид», то есть «Искренний», «Прямой» и так далее. Действительно, очень много всяких названий натовских. У нашей военной техники. Они как...
Много. Они присваивают, ну, допустим, в авиации так. Если это бомбер, то первая буква названия должна быть «Би», естественно. Mm-hmm. Потому что у них все бомберы – это «Би». Если это истребитель, то, естественно, «Ф» – «Файтер». Mm-hmm. Если это военно-транспортная авиация, то «Си». Mm-hmm. Вот и все.
Су-34, я смотрю, Су-34 по классификации НАТО «фуллбэк», да. Переводится, то есть F, «файтер», соответственно, «фуллбэк», что означает по-нашему «защитник». Дальше идем по нашему списку. 8 800 200 ровно 9702. Алексей из Брянска у нас на связи. Здравствуйте. Алексей. Алексей, да? Брянск. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, ваш вопрос.
Здравствуйте, товарищ ведущий.
Здравствуйте, здрасте.
У меня тема будет на НЛО.
Так.
Боевые... Это не к нам.
Боевые летатели...
Это Кажаже надо звонить.
Это вот, неопознанный летающий объект.
Да это понятно. А чего вы нам звоните, а не Ажаже?
Вы, может, встречались с ним? Так докладывайте.
Да, может, да, встречался. Вот я хотел бы вас уточнить.
Давайте.
Ну, что вам рассказало НЛО?
Похитили его.
Да, ну вот, я сказал. Просто мы вот с сыном, когда ходили за грибами, да? Ну, за грибами, за ягодами. И за распадком летит это, НЛО. Ну, метров 200, так, 150.
И во весь борт написано НЛО.
Я много видел визуально. Даже летал на них. Ну, дело в том, что иллюминаторы. Иллюминаторов-то и не может быть, и лапы быть там у них.
Спасибо. У вас, видимо, были очень хорошие грибы, за которыми вы ходили. Товарищ полковник, ваше мнение о новом назначении Евкурова? Но вот пишут нам, типа, что сбежал со своей родины.
О, ну такие вот, это удивительное, конечно, явление интернет. Если человеку вот в душе попахнивает гадостью какой-то, он обязательно эту гадость постарается вылить на всеобщее обозрение. Причем удивительно, что практически никто из них не подписывается. Им, правда, невдомек, что номера телефонов видно. Я вот все думаю, когда они хают нецензурно нашего президента, никому из них не приходит в голову, что где-нибудь сидит мальчик за сервером и по ключевым словам фиксирует просто номера телефонов. А дальше-то все просто. Дальше по номеру телефона находим оператора, находим у оператора документы, находим адрес, прописочку, фамилию, имя, отчество. И когда поступит сигнал откуда-то с НЛО, вот тут вот их всех захобут. Ну, елки, ну, придурки же. Ну, ой, господи.
Николай из Москвы, здравствуйте. Николай! Николай, Москва.
Давайте, ребят, а?
Нет у нас Николая, хорошо. А правда ли, у нас тут слушатель пишет...
Валентин, да, я еще раз говорю, давайте я про Евкурова скажу.
А, давайте, Виктор Николаевич, да.
Давайте, да, дорогие друзья, без этих дипломатических выкрутасов, скажем, у человека в республике сложилась серьезная ситуация. Он бился, как рыба об лед, уже долгое время, и в конце концов пришел к выводу, что противостояние двух лагерей такое, что он якобы является олицетворением этого противостояния. Что он сделал? Он сделал рыцарский ход. Он сказал, что я ухожу. Пусть, может, более мудрый придет человек и разрулит эту ситуацию. Человек не зубами не держался за свое президентское кресло. Он пришел и честно Путину сказал: если я уйду, возможно, в моей республике ситуация станет лучше. Что он и сделал. Все.
Так, дальше идем по нашему списку. Андрей из Екатеринбурга. Здравствуйте,
Андрей. Добрый вечер.
У вас-то хоть военный вопрос?
Да, ну, слава по технике.
Ну, хорошо.
У меня два вопроса. Первое. Я вчера YouTube посмотрел. Мне очень интересно понравилось. Сравнивали гвоздику и американскую систему. Короче, по скорострельности мне просто вопрос интересен. На самом деле наши орудия более скорострельны, чем вот американские, там, Абрамсы и прочее.
Не, ну гвоздик, гвоздик-то это, будем говорить, ствольная артиллерия самоходная.
Ну там и Т-72 было сравнение, это...
А, наши, да, потому что у нас стоят автоматы заряжания на танках.
А они как бледные мухи там ковырялись.
А там, да, как правило, загорелые парни, смуглые такие.
И второй вопрос. А какие-нибудь новые разработки по паракам идут, чтобы облегчить боеприпасы или еще что-нибудь там?
Ну, особо ты не облегчишь. А разработки, да, идут по повышению давления и скорости сгорания.
Ага, все, спасибо.
Пожалуйста.
Да, я просто вас немножко омрачу. Мы в 90-е годы потеряли очень серьезную школу пороховую. Сейчас более-менее оклемались. Но кто знает ситуацию, тот не даст мне соврать, что наша вот эта наука пороховая, разработка новых, да, она была в 90-е годы очень серьезно травмирована. Но сейчас вроде бы выбираемся из-под завала.
Виктор Николаевич, потому что уехали многие, да?
Да. Да.
Ну, во-первых, да, еще, а потом и, еще был удар.
Да, а потом,
да, боеприпасные отрасли практически развалили.
Сразу, чтобы два раза не вставать.
И заводы, да.
Спрашивают у нас, есть ли за рубежом аналоги систем БАЛ, Бастион и Берег?
Практически нет. Практически нет. Американцы считают себя хозяевом, королем морей. И весь тут сказ. Зачем им береговая
оборона? Ну да, с обеих сторон по два океана. Кто да. кто придет, якобы, да?
Конечно.
Да.
Андрей, Красноярск, здравствуйте.
Добрый день, товарищи ведущие. У меня два вопроса. Вопрос первый. Первый президент Турции Кемаль Ататюрк считал себя союзником Советской России. Военные турецкие себя считали наследниками дела Ататюрка. Но вот у президента Эрдогана с военными турецкими отношения очень напряженные. А вот является ли сам Эрдоган продолжателем политики Ататюрка, или он, скажем так, фундаменталист исламский?
Нет, он не исламский фундаменталист. Фундаменталисты у них с бородой небритой бегают.
Так, а второй вопрос?
Вопрос второй. В новостных каналах было сообщение о том, что у ливийского маршала Хафтара какие-то сложные отношения с турецким правительством. Это правда или нет? И в чем суть конфликта, если он есть?
Вы знаете, вообще говоря, вот я испытываю глубочайшее уважение ко всяким нашим востоковедам, которые упражняются на Ближнем Востоке. Это такое змеиное гнездо, такой гадюшник, в котором разобраться невозможно, в том числе и потому, что не только некоторые, я бы сказал, местные деятели имеют два мнения одновременно, но они очень легко меняют свое черное на белое и отказываются от тех слов и обязательств, которые брали на себя.
То есть переобувают.
Миш, я добавлю, можно, Валентин?
Да.
Валентин, я добавлю. Когда Хафтар решил со своим войском идти на столицу, он просил у Турции военной помощи. Он прекрасно понимал, что против него там будут какие-то серьезные силы воевать. Турция отказалась. Вот отсюда начало искрить. Точка.
Да.
Поехали.
А поедем мы уже после перерыва. Давайте на новости прервемся, да, сразу после них продолжим. Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко, Виктор Баранец. Отвечаем на военные вопросы, я подчеркиваю, друзья. На вопросы, которые все, что касается армии, авиации, флота и так далее.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко, Виктор Баранец. Отвечаем на вопросы военного характера. Я не устану это
подчеркивать. Валентин, да. Я вынужден попросить прощения у всей нашей публики. Я прибываю в один гарнизон, где помечтаю поцеловаться с Томагавком. Потому ухожу со связи. До встречи. Завтра
удачи.
В 16 я с вами на связи. Пока.
Всего только доброго. Не в засос, да. Виктор Николаевич.
Итак, ну а мы с Михаилом Владимировичем остаемся. Кирилл из Курска с нами. Кирилл, здравствуйте. Кирилл.
Здравствуйте, Кирилл.
Я слушаю. Добрый день, здравствуйте.
Это мы вас.
И мы вас.
Да, я по поводу заявления вот немецкого журналиста о сносе памятников на
Курской дуге. Вы знаете, это на самом деле не шутки. Война – это единственное сегодня, что нацию как-то еще связывает. Да? Мы дали возможность отоптаться на Сталине, гражданскую войну все переврали, хотя Колчак вооружен был на деньги Антанты там, и так далее. Кто террор там устраивал, так сказать, сюда же крестьяне против него шли. То есть в данном случае, кстати, это призывы к это Бессонов перед, к экстремистской деятельности. И прокурор обязан сейчас возбудить дело уголовное, вся общественность должна возбудиться. Потому что если мы отдадим войну, если война, вот как была, Зоя Космодемьянская, святая девочка, 18 лет погибла, Саша Матросов, который, вот это война. Все остальное это в составе преступления. Поэтому надо сейчас возбуждать дела уголовные немедленно, потому что призывы к экстремизму – это наше святое. Так он тогда закончил.
Понятно, спасибо. Ну, а то, что Космодемьянская была психически неуравновешенной, а Матросов поскользнулся, как все утверждают, так чего говорить-то? Мы сами себя уродуем. Господин Никто и все, кто интересуется вопросом повышения радиации вблизи реакторного осяка АПЛ «Комсомолец», безвременно погибший. Вот о чем говорить, не понимаю. В 100 раз превысило допустимый уровень, в 100 тысяч раз, как некоторые газетки у нас пишут. Елки-палки, кто-нибудь сказал, каков допустимый уровень? Один. А два уровня? А от трех уровней что, у рыбы шерсть вылезет вся на голове? Елки-палки, ну запустили эту утку. Ну, я понимаю норвегов. Они помешанные на экологии. Но наши-то там присутствовали, если мне не изменяет память, от НПО «Тайфун», да, Обнинского и Сергиев-Посадского, которые как раз занимаются вот радиологией. Ну, ребята, ну, елкин кошка, выйдите вы в эфир, скажите вы, хоть чего там вы намерили, почему через вентиляционную трубу умерили? Где вы видели на подводной лодке вентиляционную трубу? Поехали дальше.
Дмитрий
Стемени. Здравствуйте, Дмитрий Стемени.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я вот являюсь фанатом вашей передачи, слушаю вас постоянно. Подскажите, пожалуйста, позывному Гюрзе присвоили все-таки звание Героя России?
Нет, пока нет.
А что-то слышно, не слышно? Что-то говорю,
Мы пока не слышали ничего.
Пока не слышите, да? А есть вообще вероятность или нет все-таки?
Ну, как-то вот человек... время прошло уже сколько?
Ну, тем не менее.
Правильно.
Много же сделал.
Ну, правильно.
Много же сделал.
Ходит даже ведь слух, что существует некий лимит численности ежегодного присвоения звания Героя России.
Вот, понятно.
Ну, вот трудно объяснить, понимаешь? А тут вот раз четвером сразу присвоили, ну, откуда ж больше-то?
Дальше. Александр из Казани.
Здравствуйте, Александр из Казани. Одну секунду. Владелец телефона 7450338. Вы чего, фонтанки начитались насчет литиевых аккумуляторов на лошарике? Понял.
Александр.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, Валентин Андреевич. У меня это вопрос... Михаил Владимирович,
да.
У меня вопрос на военно-артиллерийскую тематику. Вот, просто не удивляйтесь, если бы вы скажете...
Ну ладно, вы вопрос задавайте, времени теряйте.
Да, вот. Вот, у меня такая голову мысль пришла. Если у нас в России, в российской армии, в вооруженных силах, это в артиллерийских войсках, это, как это, самая снайперская пушка, снайперские винтовки, дальнобойного действия.
Чего, так винтовка? Так винтовка или пушка?
Нет, пушка. Есть.
А зачем нам в артиллерии снайперская пушка? Они изначально должны быть снайперскими.
А, нет, подождите, это винтовка одна. Да, это самая, это другая технология. Это маленькие, стрелковое оружие. А вот снайперская винтовка, она, значит, нету, да, получается?
Так снайперской винтовки нету или пушки, ё-моё. Вы в показаниях путаетесь.
Да, я путаю, да. Снайперские пушки вообще в мире есть какой-нибудь страны?
Опять же вопрос. Пушка вам зачем? Для стрельбы прямой наводкой?
Вот, слушайте, сейчас тогда...
Да ладно, успокойтесь вы, Христа ради. Пушка вам для стрельбы прямой наводкой? Так вот я вам могу сказать, что, например, та пушка, которая стоит на Т-72 и на Т-90... укладывает на дальности прямого выстрела, если знаете, что это такое, 3 снаряда в мишень размером в носовой платок. То есть на 2 километра. Это снайперский выстрел, нет?
Это понятно.
Если понятно, то все, до свидания.
Так, Владимир из Рязани.
Из Рязани. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Добрый день, товарищ ведущий.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Мой дед при штурме Кенигсберга в 45-м был тяжело ранен. И, ну, наградили его только в 51-м году указом президиума.
Так.
Награду он так и не получил. Я его внук. Ни его, ни моего отца.
Награду, не награду за покойника не получите.
Нет, нет такой возможности, да? Останется в архивах.
Нет, да, значит, останется в архивах. Так, дальше идем. А наши системы ПРО видят наши новейшие ракеты?
Наши системы ПРО видят ли наши ракеты? Видят, конечно. А что их не видеть-то? Ну, и дальше что?
Я так понимаю, что слушатель просто ошибся. А ихние...
А ихние, да, тем более, более того, они же ведь сукины дети, в соответствии с договоренностью о снижении ракетной и ядерной опасности, предупреждают нас заранее, ну и мы их, правда, тоже, когда чего-нибудь запускаем.
Угу.
Потому что когда проводилась операция «Бегемот», и наш подводный ракетный крейсер отстрелялся всем боекомплектом по полигону «Кура» на Камчатке, и представьте, что это бы было? Это групповой пуск? Если бы не было предупреждений.
Ну да. И летит куда-то туда.
Здравствуйте, Владимир из Самары.
Здрасте.
Добрый вечер, товарищ полковник. У меня короткий вопрос. Вот информация гуляет в интернете в отношении Сердюкова и Героя России. Правда это или нет? Хотя я не хочу в это верить, но...
Виктор Николаевич Баранец исследовал этот вопрос и сказал, что это неправда.
О, спасибо. Хорошо. До свидания.
До свидания.
Так, дальше идем. Валерий, Нижний Новгород. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. У меня у сына, ну, сын призвался в декабре в армию. У него в мае родилась дочь. А его даже не отпускают, чтобы прописку дочери сделать.
В мае родилась дочь?
Он служит тоже здесь, в Нижнем Новгороде.
Понятно. Но он служит срочную?
Да.
Но если она в мае родилась, а сейчас июль до середины еще не добрался, так и что? Вы пытаетесь девочку сдать в детсад?
В младшую нет, не группу? Надо прописку сделать, ее надо прописать. А он нужен как бы где там, в ЖКО?
Как хозяин
там...
квартиры, да?
Он что, ответственный квартиросъемщик?
Ну, видимо, да. Я думаю, здесь это...
Нет, у него своя квартира.
Ну, значит, владелец.
Да.
Ну, да, да.
Соответственно, должен, ну, чтобы туда кого-то прописать, он должен...
Ну, да, он должен заявление подать и засвидетельствовать, что это он.
В армии
да,
дают?
Да, да, да. И узнаете, вообще обязаны его отпустить в отпуск или как, или нет?
А где он служит-то?
В Нижнем Новгороде здесь тоже.
А квартира у него где?
Ну, автозаводском районе здесь тоже.
Ну, тоже здесь тоже, в Нижнем Новгороде. Ну, есть... Зачем ему отпуск? Это ну, дело одного дня.
Ну, может, в увольнение отпустили бы.
Ну, я понимаю, да.
Но не пускают.
Ну, то есть нельзя так, потому что я...
Но у них же вот выходные дни есть, ё-моё.
Ну, не отпускают никак, ни выходные, никак. Я вот служил в 2002 году, я возил командира дивизии здесь, в Нижнем Новгороде, конного такого. И у него до меня водитель был, он прослужил год, у него родилась дочь тоже, и его как бы комиссовали, то есть он год отслужил и уехал домой.
А его комиссовали за то, что у него дочь родилась?
Да. Он уехал домой.
Бракодел, понятно.
Ну, может, потому что второй ребенок. Ну, знаете, мы попробуем выяснить.
Попробуем выяснить. Забавный вопрос.
Да, и тогда в следующей программе попробуем ответить на него. Так, еще. Владимир из Перми.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Меня вопрос интересует. Если кто-то из иностранных спецслужб решит опять самолет послать, пассажирами, как в 82-м году, что будет делать наши? Сбивать его? А если он курс не будет менять? Это первый вопрос. А второй вопрос. Насколько наша сдержанность велика будет? Осторожность. Если, допустим, кто-то из стран НАТО с другой территории нанесет по нам удар ядерный, или дронами мелкими. Вот,
ну, на этот счет наш президент высказался, что мы тогда ударим по центрам принятия решений.
Да.
Первый вопрос.
А я вам на первый вопрос ответил.
Нет, первый вопрос, когда если самолет будет лететь, пассажирский.
Вы имеете в виду вот это? Ну, пассажирский самолет придется так или иначе пытаться принудить к посадке, как мы и делали.
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы. Пару звонков еще примем и сообщения почитаем. Сергей Ставрополь, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. У меня два вопроса. Вот к вам, Валентин. Вы, извините за такой вопрос.
Чьих будете?
Это неудобный. Вы в армии служили?
Нет.
А что вы тогда делаете на военном ревью?
И помогаю Михаилу Владимировичу вести программу.
А, спасибо. Ну и второй вопрос Михаилу Владимировичу. Вот хотел бы узнать авторитетное мнение товарища полковника. Когда в России отменят обращение в армии товарищ? Как бы мы движемся в Европу, там цивилизованное, как бы капиталистическое будущее, а уже ни родины, ни флага, ни комсомола... Партии нет, Россия продана, труд бесплатно. Когда мы вообще как бы придем к цивилизованному?
Когда сосед по строю перестанет быть для тебя товарищем?
Тобольский волк тебе товарищ.
Родной, вот этого я и мечтал услышать.
Ну все, дальше идем.
Сбылось.
Сергей из Новосибирска, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Неадекватный звонят вам, конечно. Вопрос такой, это не вопрос, а то есть, наверное, помните, я вам говорил, уже звонил, что искали 45-ку для постамента, для памятника, и Т-34, чтобы дедам поставить, сделать памятник в деревне.
Так.
Ну, так вот, как любят говорить наши полковники, раздолбайся полной, Т-34 едет, а вот 45-ка вышел казус интересный. Купили официально 45-ку у одной воинской части с документами совсем. Когда начали устанавливать на постамент, пришел участковый. Начали, ну, как бы принять всю эту тему, посмотреть. И оказалось, что 45-ка-то на боевом, ну, то есть она в боевом, полностью в боевом характеристике, все рабочее, то есть ничего с ней не снято. То есть снаряд засунул и стрельнул из проблем.
А вы не пробовали клацнуть затвором на участкового?
Все пробовали. Вот это вся фишка, что участковый потребовал от нас бумагу, которая будет показывать, что ее, ну, как там...
Охолостили.
Да. То есть сняли с него боёк все это дело. И причем это сделали не мы, а официально сделали органы военные, то есть, скажем так. Обратились в военкомат, военкомат от нас открестился.
Конечно.
Ту воинскую часть, где ее купили, они сказали, это ваши колеса. Сейчас не знаем, что делать, у нас хотят ее забрать. Только из-за того, что мы не знаем, как...
Значит, кому-то она очень нужна еще на одном постаменте поставить.
Да.
А если просто, допустим, бензорезом дырочку прорезать в стволе, не успокоится? Охотничье же оружие, так, обычное оружие так холостят.
Бумажку просят.
Им бумажка нужна, я понял.
То есть не обязательно делать, главное бумагу.
Да, можешь не делать ничего, но бумагу дай. Понял. Ладно, мы попробуем выяснить, что можно сделать.
Вообще интересный вопрос, да.
Интересный, да.
Где граница между выполнением приказа и преступлением против человечности, по вашему мнению?
Интересный вопрос. Что значит, где граница? Ну вот, например, англичане с американцами сожгли к чертовой матери Дрезден, где не было никакой военной промышленности. Погибло, по их мнению, 7, а по мнению всех остальных 25 тысяч человек. Ну, это преступление против человечности? Видимо, да. Но теперь говорят, что это было сделано по заказу Советского Союза.
Конечно. Путин прилетел.
Путин прилетел.
Отдал приказ. Так, привет из Нижнего Тагила. Недалеко от города есть городок Кушва. Там, читал, испытывали подземную лодку. Вы говорили, что не было такого. А реально все же было или нет?
Если бы оно было реально, неужели вы думаете, что Сергей Семенович Собянин вот так вот заморочивался бы сейчас со строительством метро? Ну, запустили бы эту лодку, она бы все прокопала к концу недели.
Из Горьковской области вопрос. На параде в честь Дня Победы господин Путин принимает доклад от министра обороны Шойгу в костюме. Ну, так, в простом костюме.
Ну, нормально.
Путин же верховный главнокомандующий вооруженных сил России. Разве такое возможно?
А что, он должен быть покрыт золотой вышивкой сверху донизу, спереди и сзади? Видимо, да.
В золотой форме.
В золотой форме, да. Да ну что вы.
Так, расскажите, пожалуйста, про судьбу сына Хрущева, летчика, который попал в плен к немцам. По воспоминаниям Язова, там все кончилось не так, как публиковала Википедия.
Не знаю, как публиковала тетя Вики, но самолет, который пилотировал сын Никиты Сергеевича Хрущева, подняли с болота под Жиздрой.
Наш слушатель, видимо, дома собирает ядерную бомбу, спрашивает, правда ли, что увеличение числа слоев плутония может сделать мощность практически неограниченной?
Елки-палки, хороший вопрос. Вообще говоря, нет. Вообще говоря, нет. Неограниченную мощность нет, невозможно получить. Я полагаю, что у человека сложилось впечатление от той слойки, которую в свое время сделал Сахаров. Но там был не плутоний, там лидочку упаковывали слоями. Нет, и у американцев нет. Программа называлась «Будильник». Тоже не сработало. Не получается неограниченного.
Подскажите, Василий Сталин стал одним из молодых генералов заслуженно или отец помог?
Заслуженно, вполне заслуженно. Воевал, не трус, сбивал немецкие самолеты, командовал полком, потом авиадивизией.
Так, про Лукашенко тут спрашивали что-то, да, тоже про форму и так далее.
Трофейную авиацию использовали в боях в Великой Отечественной войне? Вот чего не было, того не было. Если только не брать, допустим, фильм, такие случаи показаны в фильме «В бой идут одни старики». «Принимай аппарат». Да?
У нас бронетранспортеры невысокие, иностранные гораздо выше. Неужели такие бессмертные и не боятся гранатомета или ПТРК?
Не, ну там же забота о человеке, о его удобстве, чтобы ему было хорошо. Может, ему естественную надобность какую-нибудь потребуется отправить.
Опять же, в полный рост встать.
Опять же, в полный рост
встать. Штаны меняют, да. Когда...
А у нас же, вы же что, не знаете, как было в Т-80? Ну, попробуйте в него залезть, на карачках только.
Да, я тут лазил по Т-80 в прошлом году. Я...
Да. Желательно с железным ведром на голове лазите.
Ну, примерно так и было. Да. Так, видел видео про якобы индийских артиллеристов. Заряжают орудия, бегая вокруг и смешно задирая ноги. Не хватало только танцев.
Английская школа. Это показные занятия. Английская школа. Британская. Они же ведь и ходят ненормальным строевым шагом. Замечали-ка?
Но у них строевой шаг вообще дикий совершенно.
Чума.
Ну, там колени выше головы.
Да. Нам даже в Кремлевском полку не всем удается.
Так, ну что ж. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Александр.
До завтра.
Да, Александр, нет, телефон дать не можем, потому что мы верны заветам Путина. Много чести. Всего доброго. Завтра в том же составе здесь же встречаемся на радио «Комсомольская правда». Thank you.
тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, далекой Нарской заставы парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Темные силы мятутся, ветер нам дует в лицо. За счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Выходи, о, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. Жаркой страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Выходи, о, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.